Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Его жизнь вместила две революции, две мировые войны, арест, тюрьму и великое открытие, которое распахнуло людям путь к звездам. Под его руководством был осуществлен первый полет человека в космос, созданы геофизические и баллистические ракеты, искусственные спутники Земли, орбитальные корабли «Союз», «Восток» и «Восход». Сергей Королев – выдающийся советский конструктор, чье имя при жизни было засекречено. Он был совершенно неизвестен современникам. Королев не упоминался ни в новостях о первом запуске, ни в сообщениях о полете Гагарина. Но сегодня о его жизни написаны книги, сняты художественные фильмы, его именем названы город и улицы. Его помнят, им восхищаются. О том, кто исполнил самую дерзкую мечту человечества, о Сергее Королеве, в беседе с заместителем директора Московского музея космонавтики по научной работе Вячеславом Климентовым. Вячеслав Львович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вячеслав Львович, еще во время учебы юный Сергей Королев увлекался конструированием планеров и самолетов, то есть желание покорить небо у него возникло еще в детстве. Но как и где произошел тот самый судьбоносный случай, который познакомил его с космосом и перевернул всю его последующую жизнь?
Знаете, здесь, наверное, нужно смотреть на два таких обстоятельства и на два, наверное, таких случая. Первый случай – это, конечно, тогда, когда еще маленький Королев, когда он жил еще вот в городе Нежине, и происходит очень такое необычное событие, и оно производит впечатление просто на маленького Сережу. Это когда вот в Нежин в 2011 году приезжает, это было какое-то вселенское событие для них, приезжает один из первых таких русских летчиков, очень известный уже в то время, такой популяризатор воздухоплавания, вот Сергей Уточкин. И фактически маленький Сергей, бабушка, дедушка с внуком вот берут, они берут его на эту площадь, на поезде привозят самолет, потом на лошадях он полезет в ярмарочную площадь, собирается, и, как он потом сам вспоминал, у меня было такое ощущение, что это вот настоящий ковер-самолет, который из сказки полетел в небо. Наверное, был такой первый момент, а второй момент – это когда уже 30-е годы он знакомится с трудами Циолковского. Как известно, есть такая легенда, что они встречались, но по воле там обстоятельств, по очень сложным отношениям в РНИ, в той организации, где он работал, он не попал на эту встречу. Кстати, вот музей космонавтики открывает дни рождения Королева выставку, очень такой с необычным названием, которая называется «Не встреча», вот, где мы показываем впервые удивительные архивные документы, подлинники, и вот очень подробно разбираем такие вот влияния Циолковского на Королева и эту вот такую несколько легендарную «Не встречу» или «Встречу», как хотите. Но «Встречу с трудами» точно совершенно. И вот одновременно с трудами Циолковского он знакомится с своим таким очень старшим товарищем Фридрихом Сандером. И вот у Фридриха Сандера он был руководителем ГИРДа, это была такая организация полуобщественная, которую, значит, они основали, группа изучения реактивного движения. Хотя сами себя в шутку называли группа инженеров, работающих даром. И вот они были буквально, идея космоса во всем летала. И у него была такая поговорка у Сандера, что «вперед на Марс», любимые слова. И вот здесь уж точно совершенно Королев прям поверил в эту мечту, в эту идею, и они были очень такими единомышленниками. И почему он переключился потом на военную тему? Это была ДОСАФская организация, вернее, даже, извините, не ДОСАФская, а Свяхима. Денег практически не было. Все, что можно, несли из дома. Мы даже недавно вот скомплектовали в музее очень интересный экспонат. Это знак выпускника Рижского технического училища Сандера. И смотрим, там на этом знаке нету какой-то плашечки. Стали изучать, стали конструировать, и выяснилось, что эта плашечка с названием первой буквы этого училища должна была быть серебряной. И, видимо, даже такие мелочи несли на переплавку, чтобы можно было что делать. И вот когда Сандеру и Королеву удалось познакомиться с Тухачевским, и Тухачевский вообще понял значение, возможное в будущем значение вот этих вот ракет для армии, вот тогда, собственно говоря, появились первые деньги, был создан институт, 33-й год, и, соответственно, тогда, конечно, было направлено на создание уже больше вот военной техники. И Королев, собственно говоря, долго-долго ждал, перед тем, как и вся жизнь так прошла, вот пока он не получилась возможность заниматься тем, чем он, видно, мечтал всю жизнь.
Сергей Павлович, человек, который не просто стоял у истоков космонавтики, он открыл космическую эру в истории человечества, можно даже так сказать. Однако его имя стало известно общественности только после его смерти. Почему так? Власть намеренно пыталась держать имя конструктора в секретности?
Вы знаете, да, безусловно, намеренно. Безусловно, намеренно. И вы знаете, наверное, что вот один наш филиал нашего музея, музей космонавтики, дом Сергея Павловича Королева. И, безусловно, кто хочет познакомиться с жизнью Сергея Павловича, вот такой вот нетронутый, что называется, это надо приходить в этот музей. Он на Останкинской улице находится. Там осталось все. Вот 97% вещей в этом доме аутентично. Потому что, когда вот Королев в начале января 66-го года ушел, ну, как казалось, на незначительную операцию, ну, и вот уже в дом не вернулся, и потом уже Наталья Сергеевна Королева все, весь дом передала вот под музей. И на самом деле этот дом Сергея Павловича, дом он получил в подарок от советского правительства после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В 1959 году они переехали туда, начали жить. Вот все 6 лет вот великой космонавтики советской, они связаны с этим домом. Правда, в доме очень много, большое количество чемоданов, потому что он постоянно был в разъездах. Он то, значит, Внуково, дальше пересадка в Самаре и, соответственно, космодром. То есть, или же предприятие, да, ныне вот какая энергия. То есть вот дом этот был окружен глухим забором, такого зеленого цвета, большим, больше 2 метров. То есть там заглянуть было невозможно, что там происходило. Вот мы оставили даже часть этого забора, чтобы можно было видеть. Был милицейский пост, и, собственно говоря, абсолютно невозможно было, имя было засекречено полностью, и все свои документы, а вообще он очень много писал докладов, статей, но все эти работы всегда подписывались так: prof.k.sergeyev. То есть, и вот только вот 14 января он ушел из жизни. Он родился 12-го, а ушел 14 января. И когда появился некролог в газете «Правда», вот тогда страна узнала полное имя. Вот это сочетание. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Павлович Королев. И вы правильно сказали, вот Королев связан, собственно, со всеми нашими достижениями этого периода. И заложил такие вещи, которые работают до сих пор. И что касается первого искусственного спутника Земли, первой баллистической ракеты, и, соответственно, запуск первого человека в космос, и выход в открытое космическое пространство Алексея Кипчеленова. Это все Сергей Павлович. И очень активно до последних дней работал и над созданием ДОСов, так называемых, вот, долгосрочных станций. Не успел, это уже при последователях было. И, соответственно, при нем создавалась ракета Н-1 для полета на Луну. Марсианские программы. Хотя именно при нем спутники достигали, собственно, космический аппарат Луна-3, который вот непосредственно разработан под руководством Сергея Павловича. Он летит к Луне, впервые облетает Луну и делает первые фотографии обратной стороны Луны. Сразу появляется первый атлас Луны советский, появляется первый глобус Луны. Никогда такого не было.
Вячеслав Львович, жизненный путь Сергея Павловича был все-таки непростым. Он стал жертвой советских репрессий. В 1938 году по ложному обвинению Королева арестовали и осудили на 10 лет, отправили в исправительно-трудовой лагерь на Колыме. Расскажите, пожалуйста, как ему удалось восстановить свое честное имя?
Вы знаете, здесь это очень длинная история, все правильно сказали. Это очень сложный период жизни Сергея Павловича, 38-й, начиная с 38-го года. Это Бутырка, потом Колыма, именно лагерь Мадьяк. Там вот он работал, его заставляли работать над добычей этого золота, он чуть не погиб там, жуткая цинга. И только благодаря тому, что он встретил там одного из своих товарищей, директора авиационного института, там тоже сиделец он был, вот он, и, в общем-то, он вообще спасся, хоть как-то остался жив. И все время и мама его, и она ходила, обивала пороги, чтобы пересмотрели дело, и он тоже очень надеялся, видимо, на это. Но вообще-то других-то всех расстреляли уже к этому времени, с кем он работал, и Клеменова, и Лунгемака, Лужко был тоже вот в лагере. И дело пересмотрели в конечном итоге, дело пересмотрели, вместо 10 лет лагерей дали 8 лет, причем даже без того, из Бутырки даже его не вывезли. Хотя он такие письма писал, он писал, причем письма, никаких ни мольбы, никаких ни просьб. Он написал знаменитое письмо Сталину, есть в нашем музее, где он говорил, что я знаю, что сделать, чтобы советские самолеты были самыми лучшими самолетами в мире. Он пишет перед самым началом войны. И вот, когда он ехал на пересмотр этого дела, кстати, он чудом приболел, и он чудом не попал, не успел на корабль. Корабль назывался «Индигарка», который должен вывести заключенных, больше 1000 человек, на большую землю. И этот корабль, такой наш советский «Титаник», он погиб, и там погибло более 800 человек. Вот такая вот судьба. И дальше все было очень сложно. Дальше был серьезный разговор между Берией и Туполевым. Туполев занимался авиационной техникой. Он тоже был в шарашке авиационной. И Берия дал ему возможность взять всех конструкторов, которые находились сейчас в лагерях, для того, чтобы для создания новой техники. И помещение из лагерей, чтобы забрали, пойти в специальную тюрьму. И вот потом Туполев будет вспоминать, что самое сложное в этом было сделать так, чтобы в этот список не попали те, кто не сидит, потому что они же не знали, кто находится в лагерях. И вот, собственно, так Королёв вместо лагеря, а он должен был из бутырки опять отправиться отбывать этот срок в лагеря, вот он благодаря Туполеву, а Туполев был его учителем по Бауманскому университету и какой-то научной работы его, он переезжает по адресу вот улица Радио, 22. Этот дом сейчас сохранился. Его такие архитекторы Веснины построили, такой конструктивизм, на реке Яуза. Такой сталинский дом 37-го года постройки. И там располагалась как раз знаменитая шарашка туполевская, то есть учреждение закрытого типа, полная охрана, и там они работали. Конечно, условия были несравнимо лучше, чем в лагере, и это, конечно, спасало им всем жизнь, да, в лагере просто можно было погибнуть в любой момент. Но это была, конечно, тюрьма в любом случае. И вот мне недавно удалось подняться на крышу этого здания, а на этой крыше там располагалось такое место, которое они называли аквариум, и где они курили. И вот, вы знаете, я представил себе совсем молодого Королёва, ему 32 года, и, знаете, вот у нас этой крыши открывалась вся жизнь. Вот сейчас даже можно подняться, посмотреть. Вот ты смотришь, и через 100 метров под тобою здание МВТУ имени Баумана, то есть альма-матер вот студенческая, где учился Королёв. Ты немножко смотришь налево, и там вот первое предприятие, где он начинал, где Жуков, где он начинал работать. Немножко дальше, и ты через там буквально километр, ты видишь Орликов переулок, где располагался этот ГИРД.
Вячеслав Львович, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как познакомились Сергей Королёв и Юрий Гагарин.
Вы знаете, как он познакомился? На самом деле здесь все гораздо интереснее, чем вот просто, когда Королёв увидел Гагарина, хотя это тоже был очень интересный эпизод. Но вы знаете, есть такая дата, очень интересная. Это дата 1934 год. Вот в 1934 году Сергей Королёв, молодой сотрудник тогда вот этого ракетного научно-исследовательского института РНИ, напишет книжку. Это будет единственная книжка, которую Королёв напишет за всю свою жизнь. Просто у меня еще больше на это времени не было, она небольшая. Книжка называется «Ракетный полет в стратосферу», где Королёв доказывает математически, что полет человека в стратосферу, а далее в космос, возможен. Книжка подписана Сергей С.П. Королёв. Это последняя, когда будет его имя именно вот полностью подписано реально. И вот мы экспонировали эту книжку на выставке первой в этом году, потому что это полета, да, и рядом с этой книжкой мы положили свидетельство о рождении Юрия Алексеевича Гагарина, подлинное, никогда ранее не экспонируемое, который родился в 1934 году. Вот так судьба их свела в 1934 году. А потом, соответственно, они встретились уже здесь, в Москве, когда Гагарин был отобран в первый отряд космонавтов. Неоднократно рассказывают историю, когда впервые Гагарин произвел впечатление на Королёва, когда Сергей Павлович показывал первому отряду космический корабль, то он спросил, кто хочет попробовать первым, так сказать, залезть, куда попасть внутрь. Гагарин поднял руку, улыбнулся, Королёв говорит, давай. И Юрий Алексеевич перед тем, как залезть в Восток, он раздел шнурки и снял ботинки. Вот это, знаете, такое деревенское уважение какое-то, да, как в дом заходишь. И это произвело на Сергея Павловича какое-то большое впечатление. То есть, ну, какой-то такой эпизод маленький. Хотя, когда они, вот 14 апреля Москва встречала Гагарина, это знаменитая дорожка вот гагаринская, доклад, и развязанные шнурки у Гагарина, доклад Хрущеву и так далее. А 15-го Гагарин приехал на предприятие, ну, КБ-1, к Сергею Павловичу, сразу после прилета, и сказал знаменитые слова. Спасибо вам, Сергей Павлович, и всему коллективу за то, что техника не подвела. Угу. Ну вот, собственно говоря, вот такая история. Он был очень близок к Королёву, конечно, Гагарин.
Я еще хотела такой вопрос задать. А если бы Сергей Королёв не умер так рано, какие бы еще открытия он подарил своей стране?
К сожалению, Сергей Павлович, правда, ушел из жизни очень рано. Ну, относительно, но рано, конечно, рано. Большой долей вероятности, но мы бы могли быть первыми на Луне. Дело в том, что Королёв был председателем Совета главных конструкторов. И эта конструкция главных конструкторов, очень сложных людей в общении, за которой стояли огромное количество людей, она держалась на его авторитете. И очень сложно было координировать. И поэтому ракету Н-1 доделать не успели по многим причинам. И американцы нас опередили, высадились на Луну, и это было уже бессмысленно повторять. Возможно, были первые на Луне. Возможно, готовилась программа по запуску марсохода на Марс, и все расчеты были сделаны, над этим Королёв работал. То есть, безусловно, отечественная космонавтика развивалась бы еще быстрее, если бы Сергей Павлович вот продолжал руководить предприятием.
Вячеслав Львович, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Было очень приятно. Приходите к нам в музей.
А я напоминаю, с нами на связи был заместитель директора Московского музея космонавтики по научной работе Вячеслав Львович Климентов.
Интервью на радио «Спутник».